Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Богдан Булычев. Первый в мире человек, покоривший Северный полюс на велосипеде и совершивший самую короткую кругосветку в мире. А еще Богдан – автор экстремальных путешествий в Арктику. А во всем этом будем уже прямо сейчас говорить. Богдан, здравствуйте.
Добрый день.
Вы прославились на всю Россию и, возможно, даже мир. Буквально в один миг сразу установили два рекорда на Северном полюсе. Как вообще появилась эта идея? Что это были за достижения?
Мы, на самом деле, хотели сделать гораздо большую экспедицию, но так получилось, что один из наших партнеров, который захотел поддержать нашу команду, мы хотели месяц добираться до Северного полюса на велосипедах. Очень-очень долго и самый сложный маршрут. В общем, один из партнеров решил сделать этот проект самостоятельно, забрал полностью наш готовый проект и говорит: «Сори, я поеду сам». Причем он говорит: «Мне не нужен ваш рекорд в 30 дней, я приеду, и мне будет достаточно буквально 2 дня, я въеду номинально на Северный полюс, и все, сори». Из-за этого нам пришлось немножко изменить маршрут. Команда из 3 человек сократилась до меня одного. Маршрут из практически 300 километров сократился до 30 с копейками, и количество дней, соответственно, тоже. Поэтому из большой крупной велоэкспедиции у нас все получилось в маленькую велоэкспедицию. Поэтому и рекорд мы сделали второй, такой более тоже маленький, он был шуточный, но, тем не менее, тоже стал рекордом. Сама суть была в следующем. Северный полюс — это такая, там, скажем, высшая точка нашей планеты, как ее называют, да, самый пик планеты. И, конечно, хотелось ее посетить мне как путешественнику, но там прилететь туда просто вертолетом или добраться туда атомным ледоколом, это было как-то банально.
Вы до этого никогда там не были?
Никогда не был, да, я очень хотел там побывать, вот, и поэтому я подумал, так, на чем бы еще? То есть я стал рассматривать разные варианты, вплоть до того, что даже рассматривал на снегоходе, то есть возможность, вот, но когда изучил все особенности, понял, что а, дорого, б, сейчас в связи с потеплением огромное количество открытой воды, поэтому оставалось что-то вот, ну, фэтбайк. Для нас, для жителей центральных регионов и вообще центральных широт и теплых стран, это звучит как-то странно, велосипед и Северный полюс, но для жителей северных регионов, в частности, Норвегия, Финляндия, Швеция, Северные Штаты, Северной Америки и Канада, там уже давно люди катаются на фэтбайках, это велосипед на толстых колесах, и это норма для них там. Поэтому я решил взять фэтбайк и отправился на нем на Северный полюс.
Как это все происходило? Вот вы правильно сейчас сказали, у меня есть такой вопрос, но вы уже меня опередили. Очень сложно представить велосипед, Северный полюс. Как это вообще все может быть?
У меня по этому поводу огромное количество людей шутилось, что в следующий раз нужно либо зайти туда на руках, либо отправиться на коньках, потому что, ну, как бы, и то будет новым. Тут вопрос стал в том, что захотелось не просто туда приехать номинально для галочки, а захотелось что-то попробовать там, то, что еще там не пробовали. Поэтому я уже давно поглядывал на фэтбайк и понимал, что те страны, где я путешествовал, я видел, что северные народы очень часто его используют. И даже у нас в России, в Якутии, когда мы ехали в минус 45, местные детишки катались на фэтбайках, и я думаю, блин, минус 45, они на фэтах. И это абсолютно нормально. Там, если на самом деле пересчитать так называемое пятно контакта, то есть вот то пятно, которым велосипед касается снега, и если учесть того, что эти пятна контакта два, потому что он одновременно двумя колесами держится, то получается, что это как ступня где-то примерно там 48-49 размера, причем очень большая, в большом валенке в каком-нибудь. Поэтому такое пятно контакта позволяет на велосипеде, если твоя масса тела не превышает 100 кг, то комфортно ехать, ну, по приличному снегу. То есть, как только, конечно, снег там уже выше колена, там приходилось спешиваться. То есть, фэтбайк предназначен для езды по снегу. Все-таки в Арктике снег, он немножко другой, он такой коксованный, да-да, настом. Поэтому местами было ехать просто это удовольствие.
А финиш у вас каким был? Там вас кто-то встречал, что это была за точка?
Безусловно.
Как фиксировался ваш рекорд?
Прилетел вертолет, он был не голубой, он был обычный наш Ми-8. Прилетели ребята, привезли туристов, были канадцы, были американцы, наши русские ребята. Там был, кстати, один астронавт американский, тоже прилетел посмотреть. Вот, и при них я уже был, собственно, на Северном полюсе, я уже въехал, я ждал их, и номинально мы зафиксировали сам въезд, то есть я при помощи навигатора зафиксировал эту точку. Еще есть одна интересная особенность, что Северный полюс – это не материк, это Северный Ледовитый океан, который покрыт ледяной шапкой. И, соответственно, эта ледяная шапка, как и любой лед на поверхности воды, она шевелится. И Северный полюс, он всегда убегает от тебя. То есть, если ты его поймал, то в какой-то момент сразу вот прям тебя начинает сдвигать прям на метр, на полметра. И она так, на самом деле, очень ощутимо кружится, и ты ощущаешь, что когда у тебя есть прибор измерения твоей точки, ты видишь, что прям вот он прям его крутит. Поэтому поймать точку — это еще одна удача, которую нужно, то есть, успеть сделать. И до меня буквально там были ребята, тоже экспедиция, лыжники, они пришли, а Северный полюс был как раз на диком политорошении и со всех сторон отрезан чистой водой. И ребята не смогли дойти до Северного полюса, хотя вот они пришли, и они прождали там сутки, и так не получилось. То есть он так и не сдвинулся, и они вот улетели, не побывав на Северном полюсе. Поэтому такие казусы тоже бывают.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Вы всегда были человеком, который исследует пространство, мир, придумывает какие-то концептуальные путешествия, придумывает какие-то для себя рекорды? Или же у вас жизнь поделилась, например, до и после?
Ну, наверное, как и все в детстве, я придумывал для себя какие-то интересные приключения, рекорды, и пытался их реализовать, и реализовывал, и мне это безумно нравилось. Потом, как и все, я поступил в университет, у меня два авиационных образования, и после окончания университета я стал работать в аэропорту. Стал двигаться по иерархии и дослужился до коммерческого директора аэропорта. И вот тут в моей жизни случилась определенная метаморфоза. В какой-то момент я понял, что 3 года на управляющей должности по эмоциям были гораздо менее эмоциональные, чем месяц в студенчестве, к примеру. И они пролетели абсолютно незаметно. То есть вот как щелчок пальцев, и все. И просто 3 лет нет. И я подумал, что, значит, 10 таких щелчков пальцев и 30 лет пройдет.
А сколько вам было в этот момент?
28 или 29 лет.
Но ваша работа — это работа управленца, она не позволяла вам путешествовать, например?
Позволяла. У меня, то есть, было все абсолютно. 2 раза в год я ездил в отпуск, так или иначе, но все равно. То есть, у меня было огромное количество общения с разными людьми, абсолютно разного уровня, потому что я еще отвечал за встречу VIP-пассажиров, то есть, я там везде, как говорится, ну, там и на разгрузку.
Хорошая работа, в общем.
Но что-то вот я подумал, что как-то все-таки внутри, в глубине себе я хотел бы жить по мечте и по-другому. И вот жить по мечте, вы знаете, это сложно, и даже, на самом деле, нужно набраться храбрости, потому что кажется, что все, чему тебя до этого учили, это нужно перечеркивать, потому что ты хочешь немножко по-другому. И я подумал, чем бы я хотел бы заниматься. И мне очень нравится именно путешествие, исследование мира, потому что то, как нам его трактуют, зачастую это отличается от реальности. И нет ничего лучше, чем увидеть это самому. И поэтому я принял решение путешествовать, так как мне нравятся автомобили, технические виды транспорта, то я принял решение, что я не буду путешествовать пешком или там прилетать куда-то и как турист, а буду добираться до этих точек, и по пути, когда я добираюсь, я тоже буду узнавать и открывать для себя что-то новое. Поэтому в первое путешествие я отправился по России, из Питера в Магадан, дальше была Арктика, потом еще...
На автомобиле.
Все на автомобилях, да, в основном было. А потом в какой-то момент, когда, опять же, мы доехали до самого северного континентального населенного пункта в мире первыми на обычных автомобилях из салона, у меня родилась идея, а почему бы не отправиться в этот же арктический мир, где мы, собственно, были, где мы по пути встретили атомный ледокол, и мы его еще обогнали на машинах, то есть это тоже так было интересно. Почему бы сюда не отправиться уже незащищенным вот этой такой некой оболочкой, потому что автомобиль — это все некая такая безопасная оболочка, которая тебя защищает от ветра, от непогоды, от холода, от там белого медведя, от много чего. Я думаю, нужно бы попробовать себя на прочность, и вообще было бы интересно очутиться один на один с вот этой вот такой настоящей и невероятной силой и мощью. И вот так родилась идея отправиться на Северный полюс. Ну, а дальше вы уж слышали, что на ФЭТе.
Трансформация ведь происходит все равно не сразу. Это не происходит в один момент. Даже когда вы отправляетесь в некое путешествие, вы сталкиваетесь с трудностями. Что было тогда в первый раз для вас самым трудным? И думали ли вы о том, что, может быть, я поступил неправильно, и вот то место, которое у меня было до этого, оно сейчас потеряно, а жаль?
Тут такая ситуация, что я придерживаюсь очень простой философии, что если ты однажды научился кататься на велосипеде, то в любой момент ты можешь сесть на велосипед в любом месте, на любой велосипед, спортивный, фэтбай, и поехать. Если ты научился играть на пианино, то в любой момент ты можешь взять пианино и дальше продолжить играть на маленьком, на детском. Так же и здесь. Определенные у меня были навыки управления, ведения переговоров, и я понимал, что в принципе, изменив название аэропорта, изменив не аэропорта на другую компанию, я мог бы дальше устроиться, потому что эти навыки, они у меня есть, и я ими очень хорошо пользовался. Поэтому вернуться назад, я понял, что если что-то не пойдет, ну, я все равно куда-то я смогу вернуться. С путешествиями было примерно так же. Когда мы сделали первый проект, и у нас получились там какие-то 70 миллионов охват, и федеральные телеканалы нас рассказали, как ребята...
А что значит 70 миллионов охват вот у вас в первый проект?
Это охваты, которые у нас были за счет всевозможных СМИ и ресурсов. интернет-порталы, радио, федеральное телевидение, которые рассказывали о нашей поездке. То есть мы ехали, мы снимали какой-то там дневник, мы проводили пресс-конференции, рассказывали о соседнем регионе. То есть мы проехали через 22 или 24 региона.
Это было... вот из Питера в Магадан.
Из Питера в Магадан, да. Она была первая, она была такая интересная, она была фановая, прям абсолютно. И мы действительно открыли для себя Россию заново. Просто вот это для меня было многое вот открытие, вот эта вот многоконфессионность о том, как сколько разных национальностей, как все живут, и на самом деле все совсем по-другому. То есть я тогда для себя много что понял, что то мировоззрение, которое у меня сложилось за счет средств массовой информации, и то, которое есть на самом деле, они абсолютно разные, вот абсолютно практически разные.
Ну, например, давайте что-нибудь вот выделим, какую-нибудь эмоцию или какое-нибудь потрясение, с чем это было связано?
Ну, вот я так могу сказать, чем дальше от Москвы, тем люди реально добрее, искреннее и, не знаю, вот их сердца более шире открыты, они готовы помочь в любой момент. Если я остановлюсь где-нибудь прямо здесь за МКАДом, ко мне никто никогда в жизни не подъедет и не остановится. Буквально я заезжаю за Урал, я просто останавливаюсь на дороге, каждая вторая машина у меня остановится. Если я заезжаю в Якутск или в Магадан, я останавливаюсь, каждая первая машина остановится, выйдут еще, подойдут, спросят, все ли нормально, и там скажут, что у тебя там колесо подспущено, может, давай подкачаем. То есть это вот люди там совсем другие, они понимают, что насколько взаимовыручка важна в этих местах. То есть чем суровее места, тем люди вот более человечные. И вот много чего для себя открыл там заново. То есть те места, когда я хотел съездить за границу, я понимал, что вот тут красивая природа, вот тут красивое озеро, вот тут красивые горы. А когда мы проезжали через Урал, я был в шоке. Когда мы приехали на Байкал, я просто вот, ну, я не мог поверить, что такая красота есть у нас. Мы действительно в тот раз открывали для себя Россию заново всю. И по людям, и по природе, и по территориям, когда ты ощущаешь их только тогда, когда ты едешь уже 40-й день в пути, и ты понимаешь, блин, а мы только там въехали в Дальневосточный федеральный округ.
Вы автор, мы об этом уже сказали в самом начале, экстремальных маршрутов в Арктику. Вот давайте попробуем разобраться, что это за маршруты, как вообще к вам пришла идея таких маршрутов.
После того, как я проехал по России, дальше встал вопрос как раз, могу ли я теперь кататься, как я говорил, на велосипеде постоянно, да, в кавычках, или у меня получилось раз, и это не моя тема. А и тут встал вопрос о том, что нужно... У нас Россия все-таки зимняя страна, очень много зимы, поэтому нужно ехать в арктическое путешествие, в Арктику, в тот регион, где мало кто был, где вообще все было неизвестно, никакой информации нет, ну, практически в никуда. Так родилась поездка в Тикси, мы поехали на море Лаптевых, дальше было Карское море, и в итоге на сегодняшний день мы проехали практически все моря, по-моему, у нас там одно какое-то осталось на востоке, я сейчас точно не вспомню, как оно называется.
А давайте уточним, вы говорите «мы», у вас есть некая команда.
Да, у нас есть команда целая, то есть в любом случае я понял, что одному мне точно как-то и неинтересно, и хочется все-таки разделять эмоции с кем-то. Так получилось, что мы сделали с 2015 года экспедиционный центр Эрго-Экспо, а с 2017 года мы собрали в него уже такой основной костяк.
Давайте подробности, вот хочется. Значит, экстремальное путешествие в Арктику. Может быть, какое-то концептуальное вот такое путешествие или такой маршрут вы могли бы описать?
Ну вот я расскажу, что у нас будет, что мы планируем сделать этой зимой. То есть ну, лучше рассказать о том, что мы планируем, а не о том, что мы уже сделали. О том, что мы сделали, кстати, можно загуглить, прям набрать Богдан Булычев в интернете и вылезть, да, огромное количество информации, там можно для себя чем-то найти. Мы в этом году хотим доехать до самой восточной точки нашего континента, до Уэлена. Еще ни один русский экипаж, российский, не доезжал до Уэлена на автомобилях. Ни один. Мы хотим доехать.
Какие там главные сложности?
Проблема в том, что это не просто Арктика, это бездорожье, где нет вообще никаких дорог, даже зимников, но и самое главное, это не просто тундра, как обычно бывает Арктика, а это сопки и местами даже скалистые сопки. Это проблема, когда все заснежено, еще и сопка, то практически невозможно туда забраться, то есть это действительно транспортная проблема там. Но мы хотим доехать до туда, и не просто доехать, а стартовать оттуда, и старт будет у нас от самой западной точки как раз, от мыса Дежнева и от населенного пункта Уэлена, и через всю страну, через 24 региона, и через 10 стран Европы финишировать на самой западной точке, в Лиссабоне, в Португалии, на мысе Рока.
На мысе Рока.
Да, и тем самым мы делаем очень сложный маршрут по Арктике, потому что стартовать мы будем из Якутска, пойдем по замерзшей реке Колыма, выйдем к Восточно-Сибирскому морю, оттуда дальше пойдем полностью по побережью через остров Врангеля, где просто царство белых медведей, и дальше вот до этой самой восточной точки, где через 80 километров видны огни Аляски, собственно, через Берингов пролив. Вот это уже будет просто невероятное достижение, и только доехать туда, уже можно сказать, все, мы все сделали. Вот, но мы, так как все-таки претендуем на одну из самых главных команд на сегодняшний день, кто на автомобилях делает крупные проекты в Арктике, поэтому мы не можем просто доехать. Мы доезжаем и говорим, а вот теперь мы только стартуем. И дальше у нас начинается интересный маршрут, потому что мы стартуем и уходим чуть ниже, через Анадырь, и опять возвращаемся, вот только уже не по берегу, а по материковой части, до федеральной трассы, выйдем где-нибудь в районе федеральной трассы Колыма. Вот этот маршрут у нас весь займет. За 70 дней мы планируем только от мыса доехать до мыса, а до мыса еще будем добираться неизвестно сколько. То есть может быстро, может не быстро. Все будет зависеть от погоды, все будет зависеть от состояния снега, и все будет зависеть от нашей подготовленности.
Хорошо, в этом году вы анонсировали большую сложную арктическую экспедицию на Чукотку, вот до самой северной точки Чукотки на легковых автомобилях. Угу. Вы уже это сделали или вот вы сейчас как раз об этом рассказываете?
Нет, мы в ней уже проехали, она была поездка 2019 года, стартовали мы в феврале с Иркутска, проехали через Байкал, дальше по Баму до Якутии. В Якутии, опять же, по замерзшим рекам поднялись до Певека, до самого северного города России. И с Певека уже по морю напрямки дошли вот до этой точки, до мыса Шелакского, первыми в мире пришли туда, установили там на маяке, сделали закладку, термос такой, как капсулу времени с интересными там всякими подарками от нас. И после этого еще заехали недалеко, там где-то в районе километров 40 есть полярная метеостанция, называется Валькаркай. На этой полярной метеостанции снимали фильм, как я провел этим летом, про полярников. Понятно. Да, и вот мы приехали туда, и там тот же самый локальный катер, на котором мы не катались, мы на нем покатались. Та же самая метеостанция, те же самые позывные. То есть было очень интересно так на все это посмотреть. Ну и огромное количество всевозможных заброшенных зданий, техники. Это, конечно, там просто мы находили какие-то там полуторки, старые виллисы, технику американскую, которую видно, что все время туда привозилось по ленд-лизу. То есть много таких вот невероятных артефактов, которых просто вот здесь, в центральных районах, не найти.
Да. Вот мы сейчас поговорили о концептуальных путешествиях, о ваших маршрутах, и все равно возникает мысль, что ведь это не просто поставить рекорд или достичь чего-то, преодолеть себя. Я знаю, что вы много снимаете, у вас есть YouTube-канал. Как вы это освещаете, и что вообще интересно вашим подписчикам, что в первую очередь пользуется популярностью?
Так случилось, что я за все это время стал блогером, как говорят. То есть стало большое количество...
Как бы вроде как и положено уже.
Ну да, так получилось. Ну я как из серии «я не хотел», но так получилось. Вот мы просто выгружали на YouTube-канал наш материал, и в какой-то момент подписчики стали расти, и его стали смотреть. Мы выгружали то просто для начала. Пытались сделать один формат, он не зашел, второй формат не зашел. И вот третий формат, когда мы в него совсем не поверили, он зашел. Мы его немножко, там, так скажем, причесали, сделали более такой информативный, и все. И в этом формате сейчас снимаем фильмы, я их называю даже как в плане сериала. Это не просто видеодневник, это такой видеодневник с рассказом, с местными, со встречами, с живыми эмоциями, с тем, как все есть на самом деле, практически без какого-то монтажа, и у нас нету наигранных дублей, вот как есть. Вот то, как есть, настоящая жизнь севера. И там мы показываем, как живут люди, в каком состоянии дороги, вообще вот там белых медведей в этом году вот 4 штук видели, их засняли. То есть вот показываем все
далеко,
как есть.
Далеко они от вас были?
Нет, самый близкий белый медведь вышел, наверное, может, метров 5-6 от нас, прямо перед машиной такой вышел, посмотрел и дальше скатился к морю. По снегу.
Но все-таки людей, которые рассказывают что-то сейчас в Ютубе о том, какая Россия на самом деле, там ее удаленные какие-то уголки много, и нужно какую-то нишу занимать. Вот для вас ваша ниша какая?
Ну, я же говорю, у нас Арктика, то есть я в свое время путешествовал по Центральной Азии, но это были больше поездки с семьей. Я брал жену, и мы на машине тоже колесили. Они тоже очень хорошо заходят, эти видео, но все-таки я могу сказать, что наша специализация, наверное, это Арктика. Вот мы занимаемся арктическими путешествиями, именно суровые полярники, как я шучу, то есть там у меня к зиме отрастает борода еще больше. И мы едем туда, где столбики термометра отпускаются ниже минус 60, где на тысячи километров нет никакой цивилизации, где ты надеешься только на себя, на автомобили, на технику, на все, что вот у тебя с собой, и на свои навыки. То есть даже если что-то случится, безусловно, у нас там есть там экстренные кнопки, есть еще что-то, но никакая помощь не прилетит, то есть там как здесь вот там какой-нибудь вызов скорой помощи или пожарных. То есть все это затягивается в десятки раз, а то и в сотни дольше.
У вас есть топ-3, давайте так, мест в Арктике, ну, российской, которые бы вы посоветовали, которые могут посетить, ну, обычные туристы?
Угу. Так, ну, самая, наверное, близкая Арктика – это все-таки Мурманск. И если вы хотите посмотреть северное сияние, если вы хотите поесть каких-нибудь морские морепродукты, там, крабов, вот, ну, действительно… И туда можно доехать на машине, и действительно хорошая дорога и хорошая инфраструктура.
Мы сейчас из Москвы берем, из Петербурга, вот откуда на машине?
Да, из Москвы, из Петербурга вообще там практически рукой подать. И я думаю, что это все-таки Мурманск. То есть вот Мурманская область, там огромное количество разных локаций, куда можно уехать. А если мы говорим об Арктике, наверное, все-таки с более сложной логистикой, но с возможностью доехать, то это, наверное, Ямал. Полуостров Ямал, тоже там огромное количество интересных мест, там немножко своя природа, но зато там есть так называемый этнос, там есть малочисленные народы севера, которые сохранили свою, вот, как бы все свои обычаи, особенности, то есть реально можно увидеть юрту, реально можно посмотреть, как они живут, они на самом деле разводят оленей.
Это можно не... стать на какое-то время кочевником, там есть такая, например, услуга, грубо говоря?
Ну, я думаю, что наверняка есть, но можно просто приехать к ним, они все очень гостеприимные, все очень добродушные, и никто не будет вас, ну, то есть вам либо скажут, либо сори, нет, либо да, проходить, но обычно они все гостеприимные. И вот чем ты дальше отъезжаешь вот от цивилизации, тем на самом деле, вот у нас бытует стереотип, что чем дальше, тем опаснее, но в этом плане, если ты едешь по нормальной дороге, то это не опасно. И вот чем они дальше от больших городов, тем они не избалованы частым туристам и более гостеприимные. Это на самом деле. Ну и, конечно, топ по невероятной красоте, но один из самых сложных по логистике, именно даже, наверное, не по сложности логистики, там хорошие накатанные зимние дороги, которые называются зимниками, но именно дальность расстояния, это, конечно, Якутия. Якутия невероятно красивая, она вся просто божественная, там природа и люди, и все это связано с тем, что в Якутии не просто тундра, а в Якутии все-таки лес, в Якутии сопки, скалы, горы, и это все очень красиво так вот интегрировано, и все зимники, большая часть зимников проходят по руслам рек. А русла рек, они в большинстве своем горные, и они проходят по ущельям, по скалам. Ну, очень красиво. То есть ты можешь ехать, и у тебя будет невероятно красивый вид, могут бежать какие-нибудь там горные козлы или бараны. То есть это все вот настолько вот, что... Ну, я даже не могу вот передать. Это нужно один раз увидеть. Вот, и при этом это относительно безопасно, потому что, еще раз говорю, инфраструктура вот во всех этих точках, где я сказал, она присутствует, и дополнительная канистра бензина, запаска, и чуть-чуть подготовленный автомобиль, и уже можно ехать.
Давайте последний вопрос. У нас мало времени остается. Как за это время поменялись вы? Почувствовали ли вы, что время стало другим, вот как вы в самом начале? То есть вернемся к тому, с чего мы начали. Вы сказали, что 3 года, они вот пролетели, они были вот такими, ну, не такими, как вам бы хотелось. Вот что изменилось и как вы изменились?
Мне кажется, я стал счастливее, это точно, и... Прошло 4 года с того момента, как я занимаюсь поездками, экспедициями. За эти 4 года такое ощущение, как будто я прожил уже несколько жизней. То есть вот столько эмоций, одна на одну накладывается. Вот бывает даже, ну, в многие поездки мы ездили с женой, и предложение я сделал жене в Арктике на море Лаптевых. И мы говорим, слушай, а вот это было, это же было давно. Она говорит, ну как давно, это же было вот там полгода назад. Я говорю, блин, такое ощущение, что просто вот я уже забыл прям. То есть настолько много эмоций. И я считаю, что жить по мечте все-таки это сложно, на это сложно решиться, но если вы на это решились, то вы будете самым счастливым человеком на свете.
Отлично, Богдан, спасибо вам, и новых путешествий, и новых достижений.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, у нас в гостях был Богдан Балычев, первый в мире человек, покоривший Северный полюс на велосипеде и автор экстремальных путешествий в Арктику. А мы встретимся на следующей неделе с новым покорителем. Пока!